Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире программа «Все так» Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна решила посадить нас на воды. И мы еще не делали ни одной программы о венецианских дожах. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
Итак, самое главное для меня была новость в том, что правильное ударение, что всю жизнь я ставил неправильное ударение в этой фамилии. Я всегда читал, что самым знаменитым дожем Венеции является Энрико Дандола. Нет, Дандола.
Дандола. Мои учителя тоже произносили Дандола. С фамилиями, именами, транскрипциями это бывает. Когда-то моя бабушка, человек дореволюционной закваски, говорила, что в ее время говорили только Гамлет. А потом перешли на Гамлет. Вот какая-то такая же судьба, видимо, с фамилией Дандола. Дандола, наверное, самый знаменитый, как я и предложил назвать программу, венецианский дож. И, в общем-то, некоторые специалисты пишут о нем. Уникальная историческая фигура. По-своему, да. Он, кажется, не так знаменит, но несколько граней уникальности в нем, прежде чем рассказывать его биографию, которая не детально известна, но интересна. Несколько граней уникальности есть. Ну, хотя бы то, что он в 95-летнем возрасте, и будучи слепым, реально участвовал в штурме Константинополя. Вот, кажется, уже даже этого достаточно. Но есть и ряд других. Мне кажется, он был уникально алчен, но не лично для себя, а для Венеции.
А вот что такое Венеция? Мы же с вами вот сейчас говорим о 12 веке практически, да?
У нас, 12... да, рубеж 12 и 13 века.
Что такое Венеция? Нет, как она вообще стала самостоятельной?
Она и не была не самостоятельной. Когда и входила куда-то, то довольно условно. Угу. Наиболее долго она окажется под австрийским владычеством. Это в конце раннего нового времени, начале нового времени. Потом все-таки войдет в итальянское государство. У нее очень интересная история рождения и превращения ее в то, чем она стала. В общем-то, это город-государство на островах. Сейчас просто город на островах, а был город-государство на островах, город-коммун. И сейчас Венеция на 180 островах. Ближайший к материку соединен двумя мостами, железнодорожным и автомобильным. Улицы 160 больших и малых каналов. Это улицы Венеции. 400 мостов, около 400. Она выстояла в 6-7 веках во время вот этого смутного времени конца великого переселения народов.
То есть, это скола Римской империи, да?
Безусловно. Безусловно. Она была осколком, вот кусочком Римской империи, но когда все начало разваливаться, она не входила в провинцию, нет. Вот она рядом была. Угу. Когда все начало разваливаться, как раз туда, на острова, бежали люди из Западной Римской империи. Бежали, прятались от дикарей, ладно, германцев, гуннов и прочих. Главным островом был остров Риальто, на котором они прятались. И вот очень важно. Среди беженцев, ну что такое беженцы, мы понимаем, были люди разных римских сословий.
Все и бежали?
Все бежали. Жить хотелось всем. И потому в населении этих беженских поселений они создали общины. Жить как-то надо. Они стали самоорганизовываться, укрываясь в болотах, речках.
Да там болота, там острова-то в болотах, да, вообще, если кто был, да?
Острова, полузатопленная земля. И вот очень хорошо их это укрывало. Но зато эти беженцы создавали общины, где соединились очень разные люди. И знатные, и простые. И у кого-то, у представителей знати, был опыт политической жизни и политической жизни римской. Значит, с идеей совещаний, совещательных органов, избрания. И это постепенно и возобладало в Венецианской будущей республике.
Вы хотите сказать, что никогда не было главы города? Никогда не было автократера?
Почему? Дожи есть.
Нет, автократа, дождь, это избранный.
Но избранный небольшим советом. Угу. Вот все-таки избранный небольшим советом.
Значит, сначала, конечно, совет, не все, потом
сначала
им,
совет,
да.
Да. Большой совет, малый совет. Укрытые морем, эти люди не были покорены ни гуннами, ни остготами, ни лангобардами.
Почему? Столица-то Равенна, вот она, поблизости.
Добираться туда очень трудно. даже Карл Великий, который, безусловно, хотел воссоздать Западную Римскую империю, но это и не было реальной частью Западной Римской империи.
Это где-то в море.
Была такая периферия, почти море.
Море-болото.
Да. Почти море-болото. И вот так они уцелели. И
это была коммуна, да?
Несколько общин коммуны, да? Соединились с коммуну.
То есть, как римский город.
Частица римских порядков
римского права,
туда перекочевала. Угу. Потом они условно были как бы под патронатом Восточной Римской империи, Византии. Вот Византия претендовала, что она ими управляет. Но они не совсем с этим соглашались. Они в таком все время балансирующем были положении. И постепенно, к тому времени, о котором мы говорим, Венеция и Константинополь стали очень серьезными торговыми соперниками. Вот что. Золотой мост между Европой и Азией и Константинополь. Но и Венеция превратилась в очень важный пункт торговли между Востоком и Западом.
Почему?
Они мешают друг другу. Корабли, флот. Венецианцы оказались, ну, выработали в себе навыки строительства.
Ну да, там хлеб не посеешь.
Блестящих кораблей. Они создали блестящий флот. Стали торговать на морях. А торговать в то время значило и грабить, и торговать, и разбойничать.
Понятно.
Топить мусульманские корабли. И конкуренция между ними и Константинополем стала очень серьезной. Наш с вами персонаж сыграл очень большую роль в том, чтобы практически навсегда поставить Венецию в этом соперничестве выше. Тогда давайте теперь вспомним, как же это произошло. Ибо это произошло во время 4-го крестового похода 1202-1204 годов. Энрико Дандоло, который станет избранным дожем и в чем-то уникальным, венецианским я скажу, происходил из рода Дандоло, одного из 12 древнейших патрицианских родов Венеции. Вот патриции в Венеции и вообще в средневековых городах-коммунах, это не то, что патриции в Риме.
Так.
Это не аристократия. Это они могут быть и из аристократов, но это торгово-купеческая верхушка. Угу. Это богатейшие и потому уважаемые люди. По версии замечательной энциклопедии Брагауза и Фрона, собирать сведения о Дандоле нелегко.
Легко.
Первый дож в X веке, только в X они придумали этого, дож – это предводитель, руководитель, дукс. В X был именно из этого рода. И также был полным тезкой нашего персонажа Энрико Дандоло. Но я не нашла подтверждения этому. Твердо знаю, что из их рода всего было 4 дожа. Это очень много. Среди этих 12 патрицианских родов. И кроме Энрико, вторым знаменитым является Андреа Дандоло. Это середина, вторая половина XIV века. Он написал знаменитую венецианскую хронику. То есть это были люди и просвещенные. Вообще понятие патрициата для этого времени предполагает просвещение обязательно. Отец Энрике, Витали Дандоло, был советником 38-го дожа.
Это, они так и велись?
Они нумеровали их.
Они нумеровали.
Энрике 41-й.
Так.
Наш
они
Энрике,
как президентов США, на самом деле.
Они считали. Он 41-й.
Угу.
А вот при 38-м служил его отец. 38-го дожа звали Виталий Микель II. Дядя был очень известный у нашего Энрике Дандоло, полный тезка Энрико Дандоло.
Так.
И он был патриархом Градо в Далмации. Угу. Это очень важный был религиозный центр. И был активным сторонником идей папы Григория VII. Мы о нем делали передачу. Что папа превыше всего на свете, прямой наместник Бога. Что все светские государи целуют ему ноги, как написал Григорий VII. Потом переросло в целование туфли. То есть этот дядя был очень строгим приверженцем папской теократии. До 60-летнего возраста Энрике, наш персонаж, в политических делах не существует. В политике только его родственники.
Но это семья, и купцы, и воины, один из них был адмиралом флота, и дипломаты, они, и члены совета.
У них это сплавилось.
Да,
это Энрике так... до этого времени, видимо, был купцом, то есть невидимо, точно.
Да,
был
потому
купцом.
Что он не упоминается ни в каких грамотах, нигде ничего.
Очень, очень мельком был купцом, торговавшим, разбогатевшим на торговле с Востоком. А купец, тогдашний венецианский купец, это отражено и в художественной литературе, это почти разбойник. Тут, в общем, граница не такая строгая. Был адмиралом Венецианского флота. Вот это он до высокого поста дослужился. Что такое адмирал Венецианского флота? Это пока очень небольшое государство. Ну вот олигархическая республика, точнее всего. Хотя они называют себя коммуной, но точнее это ближе к западному римскому модели. Олигархическая республика. И они, конечно, государство не очень в строгом смысле слова. Потопить враждебные корабли конкурентный, за большой грех не считалось. А у них были враги, главные, это мусульманские корабли, которые мешали их торговле, а также соперники, выросшие Генуя и Пиза. Они чуть отстают. Но уже ко времени нашего Энрика Дандола они соперники. Они соперники довольно серьезные. Есть предположение, что в своей купеческой военно-морской деятельности Энрико приобрел некоторый дипломатический опыт. Но что такое для того времени дипломатический опыт? Заговорил на нескольких языках.
Да, кстати, это очень важно.
Очень. Для того времени, когда никакого статуса переводчика, никаких официальных...
Мы говорим о 19 веке, да, все говорят на вульгарной латыни.
Да.
И пишут, да?
Да. Еще только рождается итальянский язык.
Да, да.
А он наверняка владел каким-нибудь...
А там арабы же очень сильно в это время подтягивались. Византийцы на греческом, арабы на арабском.
Мир Восточной Римской империи был пёстрым этнически.
Да.
Этнически и в смысле языка абсолютно пёстрым. И вот если у него была такая практика на морях, он, конечно, владел несколькими языками. И как бы созрел для дипломатической деятельности. Его первое появление на государственной арене – это 1171-1172 год. Энрико Дандола.
Смеяться, ему 80 лет. Мы будем смеяться,
нет,
ему
приблизительно... 63.
63?
Тут ему 63. В 1171.
А
потом он в 1183 поедет. И в 1202. Пока ему
63 года. Ну, пацан.
Да, мальчик.
Да.
Он отправлен послом в Константинополь. 2 года он там пробыл. Для очень тяжелых переговоров. О судьбе нескольких тысяч венецианцев, оказавшихся в тюрьме византийской после восстания против торговцев ромеев.
Это
страшная жизнь Константинополя. Он незнамо кто. Нет национальности, ведь уже зарождаются нации.
Да.
Во Франции, Англии, в германских землях.
Но пока только подданство.
А здесь нет. Жители Константинополя. И вот там есть венецианский квартал. Там живут венецианские купцы, торговцы, заводят себе
там
свою
склады,
стражу, склады,
там охрана. Да.
Это какой-то второй Вавилон, Константинополь. В общем-то, это ясно. И публика недовольна, допустим, их жадностью, очевидной, знаменитой. То, что они цены высокие держат.
Но они, наверное, не так одеты, опять же, не то едят.
Кичатся чем-то.
Праздники не
чем-то
те.
Чем-то кичатся.
Да.
Нет, и потом, они же не православные.
Вот, давайте вспомним.
Это очень важный вопрос. Он сыграет огромную роль в 4-м крестовом походе. Константинополь, там официальная вера православия.
Греческая, да.
Да, греческое христианство.
Да.
А это представители римско-католической ветви. И потому у них есть и конфессиональные.
Я ровно про это, да? Не,
и вот
не так...
недовольство их богатством, недовольство их обособленностью вызывает бунт, темный такой, черный.
То есть это был уличный бунт, это не император?
Началось.
Не типа Филипп IV с тамплиерами, нет?
Нет? А императоры, подавляя бунт,
да,
засадили этих венецианцев. Несколько тысяч.
Да, по разным источникам до 10 тысяч аж.
Кстати, рассчитывая на выкупы.
Конечно.
И вообще держать.
Но как были конфискованы корабли,
и вообще
стоявшие на рейде,
да, венецианские. Это конфликт. И он сыграет свою роль в будущем.
Почему,
походе?
Собственно, император на это пошел? Они жили, они, ну не то что его подали, они платили ему налоги, они сужали его деньгами. Да?
Алексей Алексеевич, надо сказать, кто в это время без императора.
Наверное. Да, Византия. Может, поэтому мы поймем, почему.
Наблюдается очень большой упадок авторитета императорской власти. Не хватает достойных личностей. Вот при императорах из дома Комнинов было все довольно достойно, более 100 лет. А с 1185 года новая династия Ангелов, которая приходит для Византии очень распространенным методом узурпации власти. Вообще, Византии сколько передушено, перерезано, ослеплено императоров, это что-то немыслимое. И постепенно идет упадок вообще ситуации в империи и упадок власти, личности, одна ничтожнее другой. А одновременно наблюдается давление со стороны сельджуков из Малой Азии, нарастающее. Сельджуки недолго, но побыли мощной силой. А на севере Балканского полуострова норманны, которым уже с юга Италии хочется идти дальше, очень усилились позиции западноевропейских торговцев, а войско традиционно византийское только наемное. У них нет намечающейся нации, нет намечающейся соответствующей государственной в будущем национальной армии, это только наемники. Среди наемников, кстати, очень заметно были наши предки. Их часто всех называли варягами, но это были не только варяги, но и славяне, которые тоже от варягов многое почерпнули. Это были самые ценные, достойные наемники, которые очень выполняли свой долг истово. Но это все очень говорит об ослаблении ситуации в империи. Она огромна, она пестрая. На Балканском полуострове, в Малой Азии, на Ближнем Востоке. У нее везде куски. Угу. У нее везде куски. И на эти куски давят и зарятся разные крепнущие в Евразии геополитические силы. Угу. И потому императоры ведут себя... Кроме того, вот эти ангелы оказались просто, мне кажется, простейшая вещь, очень неумными, очень политически недальновидными людьми. И вот он направился для этих тяжелых переговоров о судьбе нескольких тысяч...
Дандала направлен.
Дандала. 2 года он ведет переговоры по поводу вот этих
заключенных. Пленных, да, заключенных, да.
Вдвоем с еще одним напарником. Некие позитивные результаты были. Точных сведений я не нашла. Но одобрена была его деятельность, потому что в 1183-м он снова направлен в Константинополь с целью уже дальнейшего продвижения восстановить венецианский квартал в Константинополе. И, видимо, очень успешно потрудился, потому что именно после этого он и стал дожем. Тут есть одна загадочная деталь. Известно, что Дандало, зрелый, пожилой Дандало, который жил очень долго дряхлым стариком, был слеп. Версии. Его ослепили византийцы в одной из его дипломатических миссий.
Чтобы не взорвался. Нет, ну подождите, ослепление...
Это для императоров.
Да, да.
Но болгаро-бойца ослепил тысячи и тысячи болгар, Василий Болгаро-бойца.
То есть это казнь византийская, наказание византийское.
Византийцы, вот если можно так глупо выразиться...
Я не помню,
что
было ослепление в Западной Римской империи.
Нет, не модно. Если можно так выразиться, они любили этот метод кары. В отношении императора считалось так. Император может, императорскую позицию может занимать только безупречный человек.
Здоровый.
Здоровый, во всех частях тела, как они говорили. Ослеплен, все. Не может претендовать. Зачем ослеплять посла, мне сказать трудно. Но если все-таки в одном из этих визитов, многие сегодняшние исследователи говорят, что это все-таки миф, но если все-таки за этим мифом что-то есть, а за ним всегда что-то есть, то его ретивость в отношении, в четвертом крестовом походе, в отношении взять Константинополь, обретает оттенок личного мщения и личного возмездия. Алексей Алексеевич, чем больше наших персонажей я в них вглядываюсь, тем чаще вижу мотивы личной мести очень могущественные. И часто они рядом с крупными политическими явлениями не менее значимы.
Была еще одна такая промежуточная история во время его первой миссии. Одновременно, может быть, это связано с его возможным ослеплением, одновременно дождь того времени, он готовил флот. То есть Дандола вел переговоры, а Венеция собиралась напасть на Константинополь.
Все время собирался.
Да, и флот, император-хитрец заключил союз с Пизой, с Генуей, вами упомянутой.
Угу.
И венецианский флот был потоплен с одной стороны.
Это, значит, и стало толчком для прямой конфронтации.
Да, 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 да.
Пока византийские императоры не заключали союзов с врагами Венеции, венецианцы более-менее терпели. А это был непосредственный толчок к открытой войне.
Именно в этот период как раз
происходит. Может, по этому поводу ослепили.
Да.
А мы вашего посла ослепили.
И есть еще одна история, то, что вы сказали в начале, давайте попробуем связать. А вы говорили о том, что Венеция находилась под неким, ну, не протекторатом, ну, под неким
политическим влиянием Византии.
Да. И вполне возможно, что император считал византийцев своими подданными.
Венецианцев,
да, извините.
И счел возможным
своего подданного наказать за что-нибудь.
Средневековье не давало послам дипломатического статуса нового времени. Посол не был защищен никакими особыми грамотами. Наоборот, за дурную весть часто казнили, посмотри нашу отечественную историю.
Вот наш 64-летний.
И когда он вернулся, ослепленный, не ослепленный, в
1100... Но плохо
надо договорить до перерыва.
Плохо видящий.
В возрасте 84 года, 84 лет, он был избран дожем. Невероятно. 84 года слепой, он дож. И он первый венецианский дож, который приносит присягу дожа. Это остается навсегда. Это такая хартия, определяющая полномочия. Присяга дожа или промиссия называется. Он на Евангелии клянется блюсти законы, поступать честно, выслушав стороны и судей, выносить приговор по совести, не принимать ни даров, ни ценных подарков, следить за исполнением решений советов, не состоять в личной переписке с кем-либо, с папой или с иными государями. Венеция все более оформляется как самостоятельное государство, и Энрике Дандоло тут знаковая фигура. Первая присяга дожа.
По личной переписке.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире программа «Все так» Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна решила посадить нас на воды. И мы еще не делали ни одной программы о венецианских дожах. Добрый вечер, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
Итак, самое главное для меня была новость в том, что правильное ударение, что всю жизнь я ставил неправильное ударение в этой фамилии. Я всегда читал, что самым знаменитым дожем Венеции является Энрико Дандоло. Нет, Дандоло.
Дандоло. Мои учителя тоже произносили Дандоло. С фамилиями, именами, транскрипциями это бывает. Когда-то моя бабушка, человек дореволюционной закваски, говорила, что в ее время говорили только Гамлет. А потом перешли на Гамлет. Вот какая-то такая же судьба, видимо, с фамилией Дандоло. Дандоло, наверное, самый знаменитый, как я и предложил назвать программу, венецианский дож. И, в общем-то, некоторые специалисты пишут о нем. Уникальная историческая фигура. По-своему, да. Он, кажется, не так знаменит, но несколько граней уникальности в нем, прежде чем рассказывать его биографию, которая не детально известна, но интересна. Несколько граней уникальности есть. Ну, хотя бы то, что он в 95-летнем возрасте и, будучи слепым, реально участвовал в штурме Константинополя. Вот, кажется, уже даже этого достаточно. Но есть и ряд других. Мне кажется, он был уникально алчен, но не лично для себя, а для Венеции.
А вот что такое Венеция? Мы же с вами сейчас говорим о 12 веке практически, да?
У нас, рубеж 12 и 13 века.
Что такое Венеция? Нет, как она вообще стала самостоятельной?
Она и не была не самостоятельной. Когда и входила куда-то, то довольно условно.
Угу.
Наиболее долго она окажется под австрийским владычеством. Это в конце раннего нового времени, в начале нового времени. Потом все-таки войдет в итальянское государство. У нее очень интересная история рождения и превращения ее в то, чем она стала. В общем-то, это город-государство на островах. Сейчас просто город на островах, а был город-государство на островах, город-коммун. И сейчас Венеция на 180 островах. Ближайший к материку соединен двумя мостами, железнодорожным и автомобильным. Улицы, 160 больших и малых каналов. Это улицы Венеции. 400 мостов, около 400. Она выстояла в 6-7 веках во время вот этого смутного времени конца великого переселения народов.
То есть это скол Римской империи, да?
Безусловно. Безусловно. Она была осколком, вот кусочком Римской империи, но когда все начало разваливаться, она не входила в провинцию, нет. Вот она рядом была. Угу. Когда все начало разваливаться, как раз туда, на острова, бежали люди из Западной Римской империи. Бежали, прятались от дикарей, Варвар. Германцев, гуннов и прочих. Главным островом был остров Риальто, на котором они прятались. И вот очень важно. Среди беженцев, ну что такое беженцы, мы понимаем, были люди разных римских сословий.
Все бежали.
Все бежали. Жить хотелось всем. И потому в населении этих беженских поселений они создали общины. Жить как-то надо. Они стали самоорганизовываться, укрываясь в болотах, речках,
да, там болото, там острова-то в болотах, да, вообще, если кто был, да?
Острова, болото, полузатопленная земля. И вот очень хорошо их это укрывало. Но зато эти беженцы создавали общины, где соединились очень разные люди. И знатные, и простые. И у кого-то, у представителей знати, был опыт политической жизни. И политической жизни римской. Значит, с идеей совещаний, совещательных органов, избрания. И это постепенно и возобладало в Венецианской будущей республике.
Вы хотите сказать, что никогда не было главы города? Никогда не было автократера?
Почему? Дожи есть.
Нет, автократа. Дож — это избранный.
Но избранный небольшим советом. Угу. Вот все-таки избранный небольшим советом.
Значит, сначала, конечно, совет,
не все,
потом
сначала совет,
да.
Большой совет, малый совет. Укрытые морем, эти люди не были покорены ни гуннами, ни остготами, ни лонгобардами.
Почему? Столица-то Равенна, вот она,
тут поблизости. Добираться туда очень трудно. Даже Карл Великий, который, безусловно, хотел воссоздать Западную Римскую империю, но это и не было реальной частью Западной Римской империи.
Это где-то в море.
Была такая периферия, почти море.
Море-болото. Да?
Почти море-болото. И вот так они уцелели. И
это была община, это муна, да?
Несколько
по римской коммуны, да?
Соединились в коммуну.
То есть, как римский город.
Частица римских порядков
римского права
туда перекочевала. Угу. Потом они условно были как бы под патронатом Восточной Римской империи, Византии. Вот Византия претендовала, что она ими управляет. Но они не совсем с этим соглашались. Они в таком все время балансирующем были положении. И постепенно, к тому времени, о котором мы говорим, Венеция и Константинополь стали очень серьезными торговыми соперниками. Вот что. Золотой мост между Европой, Азией и Константинополь. Но и Венеция превратилась в очень важный пункт торговли между Востоком и Западом.
Почему?
Они мешают друг другу. Корабли, флот. Венецианцы оказались, ну, выработали в себе навыки строительства.
Ну да, там хлеб не посеешь.
Блестящих кораблей. Они создали блестящий флот. Стали торговать на морях. А торговать в то время значило и грабить, и торговать, и разбойничать.
Понятно.
Топить мусульманские корабли. И конкуренция между ними и Константинополем стала очень серьезной. Наш с вами персонаж сыграл очень большую роль в том, чтобы практически навсегда поставить Венецию в этом соперничестве выше. Тогда давайте теперь вспомним, как же это произошло. Ибо это произошло во время 4-го крестового похода 1202-1204 годов. Энрико Дандоло, который станет избранным дожем и в чем-то уникальным, венецианским я скажу, происходил из рода Дандоло, одного из 12 древнейших патрицианских родов Венеции. Вот патриции в Венеции и вообще в средневековых городах-коммунах – это не то, что патриции в Риме.
Так.
Это не аристократия. Это, они могут быть и из аристократов, но это торгово-купеческая верхушка. Угу. Это богатейшие и потому уважаемые люди. По версии в замечательной энциклопедии Брагауза и Фрона собирать сведения о Дандале нелегко.
Легко.
Первый дож в X веке, только в X они придумали этого, дож – это предводитель, руководитель,
ну, да.
Дукс. В X был именно из этого рода. И также был полным тезкой нашего персонажа, Энрика Дандала. Но я не нашла подтверждения этому. Твердо знаю, что из их рода всего было 4 дожа. Это очень много. Угу. Среди этих 12 патрицианских родов. И кроме Энрика, вторым знаменитым является Андреа Дандала. Это середина, вторая половина XIV века. Он написал знаменитую венецианскую хронику. То есть это были люди и просвещенные. Вообще угу. понятие патрициата для этого времени предполагает просвещение обязательно. Отец Энрике, Витали Дандоло, был советником 38-го дожа.
Это, они так и велись?
Они нумеровали их.
Они нумеровали.
Энрике 41-й.
Так.
Наш
они
Энрике,
как президентов США, на самом
да,
деле.
Знаете, они считали, да, считали. Он 41-й.
Угу.
А вот при 38-м служил его отец. 38-го дожа звали Виталий Микель II. Дядя был очень известный у нашего Энрике Дандала, полный тезка Энрика Дандала.
Так.
И он был патриархом. Патриархом Градо в Далмации. Угу. Это очень важный был религиозный центр. И был активным сторонником идей папы Григория VII. Мы о нем делали передачу.
Да,
что папа превыше всего на свете, прямой наместник Бога. Что все светские государи целуют ему ноги, как написал Григорий VII. Потом переросло в целование туфли. То есть этот дядя был очень строгим приверженцем папской теократии. До 60-летнего возраста Энрике... Наш персонаж в политических делах не существует. В политике только его родственники.
Но это семья. И купцы, да. И воины. Один из них был адмиралом флота. И дипломаты.
Они,
и члены совета.
У них это сплавилось.
Да,
это Энрике до этого времени, видимо, был купцом. То есть невидимо точно.
Да, потому что он не упоминается ни в каких грамотах, нигде ничего.
Очень, очень мельком. Был купцом, торговавшим, разбогатевшим на торговле с Востоком. А купец, тогдашний венецианский купец, это отражено и в художественной литературе, это почти разбойник. Тут, в общем, граница не такая строгая. Был адмиралом венецианского флота. Вот это он до высокого поста дослужился. Что такое адмирал венецианского флота? Это пока очень небольшое государство. Ну, вот олигархическая республика, точнее всего. Хотя они называют себя коммуной, но точнее, это ближе к западному римскому модели. Олигархическая республика. И они, конечно, государство не очень в строгом смысле слова. Потопить враждебные корабли, конкурентные, за большой грех не считалось. А у них были враги, главные, это мусульманские корабли, которые мешали их торговле, а также соперники, выросшие Генуя и Пиза. Они чуть отстают. Но уже ко времени нашего Энрика Дандала они соперники. Они соперники довольно серьезные. Есть предположение, что в своей купеческой военно-морской деятельности Энрико приобрел некоторый дипломатический опыт. Но что такое для того времени дипломатический опыт? Заговорил на нескольких языках.
Да, кстати, это очень важно.
Очень. Для того времени, когда никакого статуса переводчика, никаких официальных...
Мы говорим о XIX веке,
да,
все говорят на вульгарной латыни.
Да.
И
да,
пишут, да?
Да, да. Еще только рождается итальянский язык.
Да, да.
А он наверняка владел каким-нибудь...
А там арабы же очень сильно в это время подтягивались. Византийцы на греческом, арабы на арабском.
Мир Восточной Римской империи был пестрым этнически.
Да.
Этнически и в смысле языка абсолютно пестрым. И вот если у него была такая практика на морях, он, конечно, владел несколькими языками. И как бы созрел для дипломатической деятельности. Его первое появление на государственной арене – это 1171-1172 год. Энрико Дандола.
Смеяться, ему 80 лет. Мы будем смеяться,
ему приблизительно... 63.
63?
Тут ему 63. В 1171.
А
потом он в 1183 поедет. И в 2000... 1202-м. Пока ему
всего 63 года. Ну, пацан.
Да, мальчик.
Да.
Он отправлен послом в Константинополь. 2 года он там пробыл. Для очень тяжелых переговоров. О судьбе нескольких тысяч венецианцев, оказавшихся в тюрьме византийской после восстания против торговцев ромеев.
Это
страшная жизнь Константинополя. Он незнамо кто. Нет национальности, ведь уже зарождаются нации.
Да.
Во Франции, Англии, в германских землях.
Но пока только подданство. Пока только же...
А здесь нет. Жители Константинополя. И вот там есть венецианский квартал. Там живут венецианские купцы, торговцы, заводят себе
там
свою склады,
стражу,
склады,
там
охраняют
охрана,
сами.
Да.
Это какой-то второй Вавилон, Константинополь, в общем-то, это ясно. И публика недовольна, допустим, их жадностью, очевидно, знаменитой. То, что они цены высокие держат.
Но они, наверное, не так одеты, опять же, не то едят.
Кичатся чем-то.
Праздники не
чем-то
те.
Чем-то кичатся.
Да.
Нет, и потом, они же не православные.
Вот, давайте вспомним.
Это очень важный вопрос. Он сыграет огромную роль в 4-м крестовом походе. Константинополь, там официальная вера православия.
Греческая, да.
Да, греческое христианство. Да. А это представители римско-католической ветви. И потому у них есть и конфессиональные.
Я ровно про это, да? Не,
и вот
не так...
недовольство их богатством, недовольство их обособленностью вызывает бунт. Темный такой, черный.
То есть это был уличный бунт, это не император?
Началось.
Не типа Филипп IV с тамплиерами, нет?
А императоры, подавляя бунт,
да,
засадили этих венецианцев. Несколько тысяч.
Да, по разным источникам до 10 тысяч аж.
Кстати, рассчитывая на выкупы.
Конечно.
Да, и вообще держать
их. Как были конфискованы корабли,
и вообще
стоявшие на рейде,
да,
венецианские.
Это конфликт. И он сыграет свою роль в будущем.
Почему,
походе?
Собственно, император на это пошел? Они жили, они, ну, не то что его подали, они платили ему налоги, они сужали его деньгами, да?
Алексей Алексеевич, надо сказать, кто в это время императоры?
Наверное, да.
Да, Византия.
Может, поэтому мы поймем, почему.
Наблюдается очень большой упадок авторитета императорской власти. Не хватает достойных личностей. Вот при императорах из дома Комнинов... Было все довольно достойно, более 100 лет. А с 1185 года новая династия ангелов, которая приходит для Византии очень распространенным методом узурпации власти. Вообще, Византии сколько передушено, перерезано, ослеплено императоров, это что-то немыслимое. И постепенно идет упадок вообще ситуации в империи и упадок власти, личности, одна ничтожнее другой. А одновременно наблюдается давление со стороны сельджуков из Малой Азии,
понятно,
нарастающее. Сельджуки недолго, но побыли мощной силой. А на севере Балканского полуострова норманы, которым уже с юга Италии хочется идти дальше, очень усилились позиции западноевропейских торговцев. А войско традиционно византийское, только наемное. У них нет намечающейся нации, нет намечающейся соответствующей государственной в будущем национальной армии. Это только наемники. Среди наемников, кстати, очень заметно были наши предки. Их часто всех называли варягами, но это были не только варяги, но и славяне, которые тоже от варягов многое почерпнули. Это были самые ценные, достойные наемники, которые очень выполняли свой долг истово. Но это все очень говорит об ослаблении ситуации в империи. Она огромна, она пестрая. На Балканском полуострове, в Малой Азии, на Ближнем Востоке. У нее везде куски.
Угу.
У нее везде куски. И на эти куски давят и зарятся разные крепнущие в Евразии геополитические силы.
Угу.
И потому императоры ведут себя, кроме того, вот эти ангелы оказались просто, мне кажется, простейшая вещь, очень неумными, очень политически недальновидными людьми. И вот он направился для этих тяжелых переговоров о судьбе нескольких тысяч...
Дандала направлен.
Дандала. 2 года он ведет переговоры по поводу вот этих
заключенных. Заключенных, да.
Вдвоем с еще одним напарником. Некие позитивные результаты были. точных сведений я не нашла. Но одобрена была его деятельность, потому что в 1183 он снова направлен в Константинополь с целью уже дальнейшего продвижения восстановить венецианский квартал в Константинополе. И, видимо, очень успешно потрудился, потому что именно после этого он и стал дожем. Тут есть одна загадочная деталь. Известно, что Дандоло, зрелый, пожилой Дандоло, который жил очень долго дряхлым стариком, был слеп. Версии. Его ослепили византийцы в одной из его дипломатических миссий.
Чтобы не взорвался. Нет, ну подождите, ослепление...
Это для императоров.
Да.
Но болгара-бойца
да.
ослепил тысячи и тысячи да. болгар. Да. Василий болгара-бойца.
То есть это казнь византийская, наказание византийское.
Византийцы, вот если можно так глупо выразиться...
Я не помню,
что
было ослепление в Западной Римской империи.
Нет, не модно. Если можно так выразиться, они любили этот метод кары. В отношении императора считалось так. Император может, императорскую позицию может занимать только безупречный человек.
Здоровый,
во всех частях тела, как они говорили. Ослеплен, все, не может претендовать. Зачем ослеплять посла, мне сказать трудно. Но если все-таки в одном из этих визитов, многие сегодняшние исследователи говорят, что это все-таки миф, но если все-таки за этим мифом что-то есть, а за ним всегда что-то есть, то его ретивость в отношении, в четвертом крестовом походе, в отношении взять Константинополь, обретает оттенок личного мщения и личного возмездия. Алексей Алексеевич, чем больше наших персонажей я в них вглядываюсь, тем чаще вижу мотивы личной мести очень могущественные. И часто они рядом с крупными политическими явлениями не менее значимы.
Была еще одна такая промежуточная история во время его первой миссии. Одновременно, может быть, это связано с его возможным ослеплением, одновременно дождь того времени, он готовил флот. То есть Дандоло вел переговоры, а Венеция собиралась напасть на Константинополь.
Все время собиралась.
Да, и флот, император-хитрец заключил союз с Пизой и с Генуей, вами упомянутой.
Угу.
И венецианский флот был потоплен с одной стороны.
Это и стало толчком для прямой конфронтации.
Да.
Пока византийские императоры не заключали союзов с врагами Венеции, венецианцы более-менее терпели. А это был непосредственный толчок
вот
к открытой войне.
Именно в этот период как раз
происходит. Может, по этому поводу ослепили.
Да.
А мы вашего посла ослепили.
И есть еще одна история. То, что вы сказали в начале, давайте попробуем связать. А вы говорили о том, что Венеция находилась под неким, ну, не протекторатом, ну, под неким...
Политическим влиянием Византии.
Большим. И вполне возможно, что император считал византийцев своими подданными...
Венецианцев,
да, извините.
И счел возможным
своего подданного наказать за что-нибудь.
Средневековье не давало послам дипломатического статуса нового времени. Посол не был защищен никакими особыми грамотами. Наоборот, за дурную весть часто казнили, смотри нашу отечественную историю.
Вот наш 64-й.
И когда он вернулся, ослепленный, не ослепленный, в 1100...
Плохо видящий.
До перерыва, плохо видящий. В возрасте 84 года, 84 лет, он был избран дожем. Невероятно. 84 года слепой, он дож. И он первый венецианский дож, который приносит присягу дожа. Это остается навсегда. Это такая хартия, определяющая полномочия. Присяга дожа или промиссия называется. Он на Евангелии клянется блюсти законы, поступать честно, выслушав стороны и судей, выносить приговор по совести, не принимать ни даров, ни ценных подарков, следить за исполнением решений советов, не состоять в личной переписке с кем-либо, с папой или с иными государями. Венеция все более оформляется как самостоятельное государство, и Энрике Дандоло тут знаковая фигура. Первая присяга дожа.
По личной переписке.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18.30 в Москве, на Эхе Новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Начну со срочных сообщений. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест оппозиционера Сергея Удальцова. Об этом буквально только что сообщил корреспондент Эхо из Басманного суда. Таким образом, судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия об изменении оппозиционеру меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Подробности в ближайших выпусках новостей. Автомобиль Центра спецназначения МВД России оказался среди 5 машин, столкнувшихся на Можайском шоссе. В пресс-центре МВД агентству РИА Новости сообщили, что автомобиль вневедомственной охраны сопровождал другую машину, которая также стала участницей этой аварии. Там отмечают, что сопровождение производилось на законных основаниях. Около 13 часов у дома номер 43 на Можайском шоссе произошло ДТП, никто не пострадал, причины аварии не называются. Бывший министр образования Германии объяснила свою отставку нежеланием навредить канцлеру Ангеле Меркель. Несколько дней назад Аннетте Шаван была лишена ученой степени за плагиат и на фоне скандала сегодня написала заявление об отставке. Когда министр науки судится с университетом, это создает дополнительную нагрузку для министерства, правительства и христианско-демократического союза. Этого я бы хотела избежать, сказала бывший министр, добавив, что собирается судиться с университетом. Обвинение в плагиате она отвергает. Шаван называют одной из ближайших соратниц Ангелы Меркель, которая сегодня сказала, что с тяжелым сердцем подписывает прошение об отставке. Премьер-министр Испании, как и обещал, обнародовал данные о своих доходах и принадлежащем ему имуществе за последние 10 лет. Мариано Рахой опубликовал декларации на сайте правительства, передает Этартас. Он стал первым главой демократического правительства, раскрывшим такие данные, отметили в кабинете министров. Решение о публикации Рахой принял в связи с разразившимся коррупционным скандалом. СМИ писали о многомиллионных суммах, якобы скрытых от налогообложения. Власти американского штата Массачусетс распорядились о экстренной эвакуации жителей прибрежной части штата. Она может оказаться затоплена мощнейшей снежной бурей, которая надвигается на регион, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти. Тем временем в штате Коннектикут уровень снега достиг рекордной отметки – 95 сантиметров. Снегом завалило и штат Мэн. В Нью-Йорке и еще 5 штатах на восточном побережье введен режим чрезвычайной ситуации. О погоде в Москве завтра небольшие осадки, облачно, на дорогах гололедица, температура ночи 0-2, днем от 0 до плюс 2 градусов. Роман Плюсов, служба информации, Эхо Москвы.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна Д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Люди и судьбы учредительного собрания. Тема программы «Цена победы». В субботу после 20.00 наш гость – историк Лев Протасов. «Цена победы» в эту субботу после 8 вечера.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Ну и зачем им все это нужно?
Что они к нам привязались?
Чужая душа потемки.
В эту субботу после 22 часов герой программы «Они» – полковник в отставке Владимир Квачков. Не пропустите «Они» в субботу после 10 вечера.
В воскресенье после 9 утра слушайте программу «Детская площадка» с папашей Гулько.
В воскресенье с 7 до 9 утра ведущие программы «Утренний разворот» Марина Максимова и Оксана Пашина.
Вот новый разворот.
Микеланджело Буонаротти и Наполеон Бонапарт. Величайший мастер эпохи Возрождения и знаменитый завоеватель, полководец. Вот главные герои двух новых аудиокниг Натальи Басовской. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах России.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:35 мы продолжаем разговор об Энрике Дандоле, уже Доже, 84-летнем Дандоле, который начал свою карьеру Доже в этом возрасте.
1192 год, Энрико Дандоле Дож, слепой, преклонных лет, но он сейчас, в общем-то, в этот момент своей жизни и вступил в самую активную фазу своей биографии. Как это сложилось? В Западной Европе носится идея очередного крестового похода. Ее выдвигает самый харизматичный из римских пап, Иннокентий III, о котором мы говорили и весьма подробно. Он призывает, он папа с 1198-го, через 6 лет после того, как Дандал стал дожем. Ему 37 лет. Это самый молодой из кардиналов, которые избирались, и один из самых молодых римских пап. Он проживет долгую жизнь, прославится, в кавычках, конечно, насаждением инквизиции, борьбой с ересью на юге Альбигойской, на французском юге. Вообще очень харизматично, теологичный, теократичный папа. И Европа как бы уже окрыляется этой идеей, что будет очередной крестовый поход. Уже разговаривают о том, кто возглавит этот крестовый поход. В 1200 году после долгих совещаний избран предводитель граф Тибо Шампанский. Ведутся переговоры с Венецией, именно с Энрике Дандоло. Просьба перевести
флот нужен,
крестоносцев, да. И тем более венецианский флот знаменитый, в Святую Землю. Дандоло затребовал сумму потрясающую для перевозки. Но они думают, что у них будет не меньше 30-35 тысяч человек. Западноевропейские феодалы со своими отрядами. Он затребовал 85 тысяч марок серебра. Как пишут специалисты, подсчитавшие, примерно 20 тонн серебра.
20 тонн серебра,
сойти,
да,
с ума.
Да, это Германская империя не собирала.
И Дандоло стоит насмерть. Ну, они, в общем, решили, что соберут, что отрядов будет много, предводители богатые. И вдруг умирает юный Тибо Шампанский. 23 года, смерть уносит молодого человека.
Бывает.
А поскольку это второй случай, в 1197 намечался другой, предыдущий предводитель. В Германии он собрал сторонников крестоносного крестового похода в Святую Землю, собрал большое войско для этого. Это был император Генрих VI, сын Фридриха I Барбароссы. И тоже вдруг умер в 32 года. Ползут слухи, что-то не так, дурные приметы, Бог против, что мы сделали не так. Но отказаться тоже уже трудно. А не висит ли проклятие над походом? Но тут проявил себя очень энергично и уверенно один замечательный человек. Маршал Шампани, всего-навсего Шампани. Сейчас звучит маршал, и кажется, что-то огромное. Жефруа де Вилардуэн. Удивительный человек. В общем, в чем-то основоположник французской национальной литературы. Приняв участие в будущем в этом четвертом крестовом походе, он потом напишет, ну, вернее, наверное, надиктует, но на французском языке, свою знаменитую книгу «Источник по нашим делам» и про Дандоло, очень выразительный, называется «Завоевание Константинополя». Просто искренне. Он участник. Вот он еще оказался энергичным политиком, и он предложил новую кандидатуру маркиза Бонифация Монферратского. Во всем подошел. Он брат прославленного Конрада Монферратского, крестоносца, убитого ассасинами в Святой Земле в борьбе с Саладином. Это уже какое-то знамя, знамя отмщения, святая фигура. Кроме того, он имеет авторитет прекрасного воина и склонен к таким смелым предприятиям, если не сказать авантюрным. Избрали предводителя, несколько успокоились. В августе 2202 года в Венеции собираются крестоносцы. Их собралось от 12 до 19, ну, может быть, 20 тысяч человек, вместо запланированных 35 тысяч. Затруднение. Дандоло непреклонен. Всю сумму аванс уже внесен. А у них нет этой суммы. Кроме того, такие понятия — рыцарское слово. Они даже не подписывают особых документов. Рыцарское слово — это все. Договорились на эту сумму. Извольте. Цитируют Дандоло источники. Вы не можете выполнить условия договора. Мы в таком случае можем умыть руки. Кораблей не будет. То есть крестоносное предприятие уже протекающее...
А ему 93 года.
Да. Да? Непреклонен. Ну, тысяч. Он еще примет участие в военных действиях.
Да-да-да, но он пока непреклонен здесь.
Абсолютно.
Да.
Описывает Жофруа де Вилардуэн, я почитал с интересом, как он говорит, каким уверенным тоном. Это не дряхлый слепец. Это уверенный, жесткий проводник политики Венеции. И как затруднение, рыцарское слово, аванс внесен, растерянность, 20 тысяч человек все-таки около 20 есть. И тогда он предлагает выход. Вот, наверное, надо взять в кавычки, конечно, это выражение. Но Дандола предложил выход. Хорошо, мы эти деньги сейчас найдем. Совершим поход на город Задар, христианский город на Адриатике.
Да, в Хорватии нынешней.
Это наши враги. Это наши враги, нам надо отомстить. Ну, конечно, у них были торговые противоречия. И в нынешней Хорватии существующий город этот Задар, город коммуна в то время. И, в общем, как они сговорились со своей христианской совестью сказать, трудно, но, в общем, они в безвыходном положении.
Да, окупите свою недостающую сумму.
Да, получите сами.
Верните нам Задар.
Да. Получите, мы имеем притязание на этот Задар. Во время осады Задара были колебания у крестоносцев. Вот они уже осадили город. Были колебания. Многие из крупных феодалов, сеньоров все-таки заколебались. Давайте договоримся с городом. Не будем его захватывать. И готовы были договориться. И тогда снова Энрико Дандола сказал, выступил, цитируют источники его речь, никаких договоренностей. Штурм. Город захвачен и разграблен. Ситуация неловкая, но, в общем, как бы давайте про нее забудем.
Мы оплатили свой долг.
Теперь в святую землю.
Да.
Но тут еще одно происшествие. Через год примерно. Они остались там зимовать, куда они сейчас разденутся. И в начале 1203 года, во время их зимования, в Задар прибыли послы царевича Алексея Византийского, который сообщил, что его отца свергли, его отец, император, свергнут, Исаак Ангел. Я, царевич и наследник Алексей Ангел, спасите, помогите вернуть отца на престол. Боже, какой флажок в их руках. Тут не только...
Смотрите, мы же в Иерусалим.
Все же...
Мы же в Святую Землю.
Чуть-чуть попозже.
Ага.
Уже сколько раз
оттуда... А по дороге...
Сколько раз? В 1197-м уже было войско в германских землях. Умер предводитель, не пошли. В 200-м собрались, не пошли. В 202-м Задар схватили. Повременим. Будем. Только попозже. Посулы крестоносцам невероятные. Вот я их перечислю.
От кого? От вот наследника?
От византийского наследника.
От Ангела,
Алексея, да. Невероятные посулы. Если крестоносцы помогут вернуть на престол императора Исаака и его сына Алексея, Исаак уже ослеплен. Поэтому он может
Алексей
быть,
это для себя работает.
Он и вернется только с соправителем Алексеем. Потому что ослеплен и в тюрьме. Что они обещают? Первое. Огромную сумму. 200 тысяч марок серебром. Там было 85 тысяч,
да.
Это сколько тонн?
20. Три раза, 60 тонн серебра.
Это невероятно. Кто устоит? Вот, во всяком случае, не тогдашние феодалы. Второе обещают снарядить 10 тысяч войска, Византия обещает, снарядить 10 тысяч войска в помощь крестоносцам в Святой Земле. И нота бене, заметь хорошо, Алексей обещает, самое главное, вернуть Византию в лоно католической церкви. Под власть римского папы. Это он не имеет для этого никаких оснований.
Ему было все равно, что обещать. Это, верните меня на престол.
Он готов все. Он может обещать полет на Луну. В таком же смысле. Но обещание дано. И эффект огромный. Такие деньги. Флажок в руках за свергнутого.
Да.
И за
веру.
Возвращение этих не совсем правильных христиан, православных, под крыло католической церкви. С таким флажочком в июле 1203 года крестоносцы осадили Константинополь.
А Дандола с ними?
С ними. Он высадит сейчас
Старичок-то
на берег.
Наш.
Уникальный. Да. Константинополь осажден с моря и с суши.
Кстати, запомнишь, что это не четвертый год, это третий год.
Третий. Это еще не штурм.
Да.
Разбита знаменитая железная цепь, которая преграждала вход кораблям в бухту Золотой Рог. Она разбита, у них много мастеров. Венецианцы еще чем сильны? Они и отличные моряки, и отличные строители кораблей, и мастера работы по металлам всевозможным. Оружие они умеют изготавливать сами, и очень совершенное. В общем-то, они там в этих болотах и трудах и спасении своей жизни прожили большую и нелегкую жизнь. Прошли школу и мастерства, и воровства, и торговли, что разделялось очень слабо. И дойдя вот сейчас до какого-то такого статусного состояния, вот у них дождь уже приносит присягу, у них советы, у них суды, они нуждаются в расширении своей территории, обогащении. Вот после четвертого крестового похода на некое время, ну, до конца 15 века, это будет, в общем-то, империя венецианская, такая морская и с очень большими кусками. Сейчас они отхватят куски. Итак, 17 июля 1203 года венецианцы атакуют Константинополь с моря. И вот здесь 95-летний Энрико Дандоло стоит на носу венецианской галеры в полном боевом облачении со штандартом святого Марка в руке. Он приказал высадить себя на сушу, слепой 95-летний. Высадили. И кое-кто из современников считает, что это вот этот эпизод посодействовал тому, что греки отступили. Вот эта атака, в этой атаке они отступили. И крестоносцы вошли в Константинополь, но не насовсем.
1203 год.
Окончательно войдут в 204-м. Ночью Алексей III, тот узурпатор, с которым они пришли бороться, бежал из города, прихватив, как пишет замечательный автор замечательной книги о крестовых походах, наш соотечественник Доманин, прихватив несколько сот килограмм золота и драгоценностей.
Молодец.
Это произвело на византийцев ужасающее впечатление.
Узурпатор... Он казну прихватил.
Но потом выяснив не всю. Следующий прихватит еще.
Понятно.
Это был богатейший город мира, может быть, в тот момент. Или, по крайней мере, один из. И в этой ситуации узурпатора нет. Происходит примирение крестоносцев с верхушкой Константинополя, с византийцами на некое время. Из тюрьмы возвращен на престол ослепленный Исаак Ангел. Он подтверждает, правда, сквозь зубы, скрипя сердце, он понимает, что он не может это выполнить, но Дандоло требует, подтверди все обещания. Он подтверждает, особенно про деньги, он подтверждает. Его сын Алексей IV коронован соправителем. Несчастные соправители просят скостить им хотя бы часть долга, дождь непреклонен. Или уплачиваете все, или война. Вот здесь он обещал завоевание Константинополя. Пока еще это были распри...
То есть я приду забрать свое.
Я тогда заберу сам. Если не соберешь эту сумму, тонкий момент. Ведь он теперь угрожает законному правителю, которого возвратили из узилища на престол. Фактически Дандоло подстрекает захват Константинополя. Когда вспоминаешь об этой истории со слеплением, кто знает, не полыхало ли его сердце, помимо интересов Венеции, которые всегда были для него очень важны, идеей личного мщения. Все-таки его непреклонность, она совершенно удивительная. И долгая, почти год, они под стенами Константинополя.
Они стоят лагерем, крестоносцы?
Они стоят лагерем.
Венецианцы, да?
Да.
Они не уходят?
Нет. Причем большая часть простых участников, рядовых,
рыцарь.
Простых солдат.
Солдат.
Да, это могут быть рыцари, да. И не только рыцари. Они напоминают, а не пора ли нам в Святую Землю?
Тут, в общем, недалеко.
И выражают недовольство. Да. Мы все-таки шли не сюда. Но именно Дандоло не преклонен. Пока не заплатят всю эту сумму, не будет вам никаких кораблей. А без кораблей венецианских
переправиться
они туда не доберутся.
Не могут переправиться
через Босфор. По суше они все погибнут через Босфор. Это известно. Да. Этот маршрут совершенно гибельный. И вот идет что-то вроде позиционной войны между паломниками-крестоносцами и правителями Константинополя.
Здесь стоят лагерем. Войско крестоносцев и венецианцев стоят лагерем под стенами. Год.
Да. А у тех наемники, да. Войско не очень большое, называет войско греков.
Ну, еще узурпатор бежал, у него там тоже сторонники.
В общем, дело безобразное.
Угу.
И идет переругивание, переговоры, они никак не могут ни о чем договориться. Или все, или никуда не отправиться. И вот 13 апреля 1204 года происходит самое страшное. Город захвачен.
А что сдетонировало-то?
То, что нет, не выплачивают деньги.
Все, надоело.
Денег нет.
Надоело все.
Устали,
да?
ждать.
Устали ждать.
А к тому же, я думаю, тот же Данлал беспокоится.
Кто же принимал решение о штурме-то?
У меня впечатление, что группа предводителей...
Ну, это понятно, да.
Конечно, Дандала, Бодуэн Фландерский, который станет королем
Латинской
империи.
То есть, ему Дандала обещал, что он...
И Бонифаций Монферратский.
Да. То есть, Дандала обещал им власть, а себе деньги.
Они даже потом предложат ему власть, но потом как-то замолчат.
Да, ну, это понятно.
О себе он получит очень много. Это группа вождей.
Это вот это и есть штурм. Тот самый взятие Константинополя в 1204 году.
Да.
Вот та самая, которая в школьном учебнике истории. В школьном учебнике истории.
Мрачный день 13 апреля 1204 года.
Все не так просто.
И я думаю, что их подтолкнуло к этому штурму нарастающее недовольство рядовых крестоносцев.
Ну да, что стоит?
Которые все больше говорят о Ближнем Востоке, о священной земле, в которую надо идти. На спасение для спасения христианских ценностей все больше ропот. А в самом Константинополе ситуация очень тоже нестабильная, скажем, непрочная. Неизвестно, кто завтра может выразить свое недовольство, потому что для того, чтобы собрать эти безумные деньги, ведь надо новые поборы объявлять.
Налоги, конечно.
А народ уже от этих поборов воет и воет. И уже хватит этих поборов. То есть они боятся и своего населения Константинополя, тоже боятся. Боятся, что их свергнут, и не зря. Они будут, эти ангелы, как раз свергнуты во время этих событий. С ангелами будет покончено, как и с Византией, на время будет покончено совсем. Думаю, вот это все сработало на идею штурма, и штурм произошел. Разграбление города, по сообщениям очевидцев, было чудовищным. И насилие, и грабеж. Там было очень много сокровищ, в том числе предметов культа. А в городе самом еще было недовольство служителей церкви, монахов. Монахи православные подогревали недовольство. Ведь они нам принесут, ведь эти правители, ангелы обещали подчинить нас
папе,
римской церкви. Это невозможно. И истинно верующие православные, конечно, никогда не подчинятся, это ясно. Короче, это бурлящий котел страстей. Монахи говорят, будем сопротивляться крестоносцам. Простой люд Константинополя готов сопротивляться. Наемники все еще довольно значительны. Но и крестоносцы под стенами западные готовы штурмовать. Насилие, разграбление ценностей. Пропало несколько замечательных православных икон, которые считались бесконечно ценными, священными, целительными, исцелительными, волшебными, как это часто бывает в церкви, они исчезли. Потом будет ведь второе падение Константинополя, о котором мы уже говорили, в 1454 году. И опять будут гибнуть святыни. Как все произведения культуры, духовной культуры, церковные святыни гибнут в таких событиях в первую очередь. Находятся мародеры, которым, в общем-то, нетрудно как-то с Богом договориться.
Ну, как у нас сам Дандал, он вывез конной статуи святого Марка. Мародеры.
Четыре замечательные бронзовые статуи, античная работа, были вывезены во время этого грабежа, конечно, под руководством Энрико Дандала, и по сей день стоят на фронтоне базилики Сан-Марко в Венеции. А где-то, по-моему, в IX веке на этот остров Риальто были перевезены останки святого Марка. Есть такая твердая вера, до сих пор люди в это верят. И вот эти четыре бронзовые коня стоят на той самой базилике Сан-Марко. Это символ Венеции, один из символов
площадь
важнейших. Вот они выломали их в Константинополе. и перевезли в Венецию. Что же после грабежа?
Была интересная история. Он же, Дож, получил с этого момента титул. А он получил официальный титул, следующий. Титул венецианского дожа – владыка четверти и получетверти Византийской империи.
По латыни это звучит так. Доминус кварте партис кум димидитио тотиус империи романия. Государь четвертой с половиной части, да, всей Римской империи. Но сначала вожди, предводители похода, собрались на совещание о том, кто кому достанется власть.
Кому что достанется.
Они решили сначала объявить, Византию, как бы...
Распустить.
Империю ромеев или греков несуществующей. Да. Объявить Латинскую империю. Это 1204 год. Да. Ее жизнь будет коротка. Она просуществует до 1261 года. Это такой проходной политический
уродец.
Символ, да, уродец на европейской карте. Было предложение избрать императором этой новоявленной Латинской империи именно дожа Энрико Дандоло.
Нам 96 лет.
Да, но не по этой причине. Просто обсуждалась еще одна кандидатура графа Фландерского, Бадуэна IX или Балдуина в русских транскрипциях и так, и так. А, кажется, Дож не настаивал. Ему важнее было получить земли, вот эти самые
четверть.
Для своей республики. Да. Что же он получил под этот титул? Повторю, «Доминус кварте партис кум димидио тотиус империи романия». Во как!
Да.
Конкретно. Часть Константинополя, самого города, теперь принадлежит Венеции.
Не просто,
это венецианская территория. Несколько портов на Мраморном море. Остров Эвбея у греческих берегов, важнейший для торговли. Острова Крит и Корфу только ненадолго. И Венеция стала Средиземноморской империей, державой. Дандоло остался в Константинополе. Владетель всех этих земель, он принял участие, успел еще в своей этой бесконечно долгой жизни, участие в борьбе за отстаивание этих территорий.
Ну, конечно, просто так по бумаге не получишь.
Да, объявили Латинскую империю. Что она сразу превратилась в реальную империю? Это же куски, которые они делят. Спорят. Никейская империя еще рождается.
Туда,
Антиохийское княжество.
Крит туда, Кипр туда.
Это очень большой такой котел торгово-экономических и политических интересов и расприй, который отразил так называемый четвертый крестовый поход. Четвертый крестовый поход, в котором крестоносцы плыли в святые земли, якобы, но не доплыли очень много до Святой Земли, остановились на христианских землях Задра и Константинополь, создали вот этот передел,
да,
какой-то вариант передела европейских территорий между собой. В общем-то, это предвестник конца Византии очевидный. В то время как в странах европейских, в большинстве и центральноевропейских, и тем более западноевропейских, активно складываются нации, здесь этого нет. И наш Энрике Дандоло в 1205 следующем году, в возрасте 97 лет, принимает участие в неудачном походе против болгар, недовольных расширением Латинской империи, и во время этого похода умирает. Похоронен он был в почетнейшем месте, в храме Святой Софии. Но в середине 15 века этот храм будет превращен в мечеть.
Но там доска есть.
Да.
Там есть место захоронения.
Место сохранилось.
То есть непонятно, выкинули его, не выкинули, но там доска есть.
Не выкидывали,
есть.
Таких сведений нет. Удивительная жизнь, удивительная фигура. Масса граней уникальности, без малейшей симпатии.
А будете в Святой Софии, передавайте им привет. Положите цветочки.
Просто посмотрите, цветочки не обязательно. Ему лучше, деньги.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.